После пожара мы оставались в доме Чаглоковых около 6 недель. И так как, гуляя, мы проходили часто мимо деревянного дома, расположенного в саду близ Салтыковского моста, принадлежавшего императрице и называвшегося архиерейским домом, потому что императрица купила его у одного архиерея, то нам вздумалось просить императрицу, без ведома Чаглоковых, разрешить нам жить в этом доме, который, как нам казалось и как говорили, был более удобен для жилья, нежели тот, в котором мы находились. Наконец, после многих хождений туда и сюда, мы получили приказание переехать на житье в архиерейский дом. Это был очень старый деревянный дом, из которого не было никакого вида. Он был построен на каменных подвалах, и вследствие этого выше только что покинутого нами дома, имевшего всего 1 этаж. Печи были так стары, что когда их топили, насквозь был виден огонь. Так много было щелей, и дым наполнял комнаты. У нас у всех болели от него голова и глаза. Мы рисковали в этом доме быть сожженными заживо. В нем была всего 1 деревянная лестница, а окна были высоко. И действительно, в нем начинался в это время 2 или 3 пожар, пока мы в нем оставались, но его тушили. У меня тут очень заболело горло с сильной лихорадкой. В тот день, как я захворала, Бретлах, который снова вернулся в Россию от Венского двора, должен был у нас ужинать, чтобы откланяться. Он застал меня с красными и опухшими глазами. Он подумал, что я плакала, и не ошибся. Скука, нездоровье, телесное и душевное беспокойство и неудобство моего положения нагнали на меня на весь день большую ипохондрию. Я провела его вдвоем с Чаглоковой, поджидая тех, кто не пришел. Она каждую минуту говорила: «Вот как нас покидают». Ее муж обедал не дома и увез с собой всех. Несмотря на все обещания, данные нам Сергеем Салтыковым, улизнуть с этого обеда он вернулся только с Чаглоковым. От всего этого я была зла, как собака. Наконец, через несколько дней нам позволили ехать в Люберцы. Здесь мы считали себя в раю. Дом был совсем новый и довольно хорошо устроенный. В нем танцевали каждый вечер, и весь наш двор здесь собирался. Во время одного из этих балов мы видели, что великий князь был долго занят разговором на ухо с Чаглоковым, после чего Чаглоков казался опечаленным, задумчивым и более обыкновенного замкнутым и хмурым. Сергей Салтыков, видя это, а также то, что Чаглоков необычайно с ним похолодел, подсел к девице Марфе Шафировой и постарался узнать через нее, что это могла быть за непривычная дружба у великого князя с Чаглоковым. Она ему сказала, что не знает, что такое, но она догадывается, что это могло бы быть, так как великий князь несколько раз ей говорил: «Сергей Салтыков с моей женой обманывают Чаглокова неслыханным образом. Тот влюблен в великую княгиню, а она его терпеть не может». Сергей Салтыков — наперсник Чаглокова. Он его уверяет, что старается для него у моей жены, а вместо того старается у нее для себя самого, а та охотно выносит общество Сергея Салтыкова, который забавен. Она пользуется им, чтобы делать с Чаглоковым, что хочет, а в душе издевается над обоими. Надо разуверить этого беднягу Чаглокова. Мне его жаль. Надо ему сказать правду, и тогда он увидит, кто из нас двоих ему настоящий друг, жена моя или я. Как только Сергей Салтыков узнал об этом опасном разговоре и о неприятном положении, которое отсюда вытекало, он мне его передал, подсел к Чаглокову и спросил, что с ним. Чаглоков сначала вовсе не хотел объясняться и только вздыхал. Потом стал горько жаловаться на то, как трудно находить верных друзей. Наконец Сергей Салтыков столько раз подходил к нему со всех сторон, что вырвал у него признание относительно разговора, который у него только что был с великим князем. Конечно, нельзя было ожидать того, что было между ними сказано, не зная этого заранее. Его императорское высочество начал с того, что стал усиленно убеждать Чаглокова в дружбе, говоря ему, что лишь в крайних житейских обстоятельствах можно отличить истинных друзей от ложных, что для того, чтобы убедить его, Чаглокова, в искренности своей дружбы, он сейчас даст ему явное доказательство своей откровенности. Он знает без всякого сомнения, что Чаглоков влюблен в меня, что он не ставит ему этого в вину, что я могу казаться ему достойной любви, что сердцем не совладаешь, но что он должен его предупредить, что он плохо выбирает среди своих наперстников, что он простодушно думает, будто Сергей Салтыков его друг, и что он у меня старается для него, между тем, как тот старается только для самого себя, и подозревать в нем своего соперника. Что же меня касается, то я смеюсь над ними обоими, но если он, Чаглоков, желает следовать его великого князя советам и довериться ему, тогда он увидит, что он ему единственный и настоящий друг. Чаглоков очень благодарил великого князя за дружбу и за уверение в дружбе, и в сущности он принял все остальное за пустяки и бредни на свой счет. Легко поверить, что ни в каком случае он не придал значения тому наперстнику, который и по положению, и по характеру был так же малонадежен, как и полезен. Раз это было высказано, Сергею Салтыкову не стоило ни малейшего труда водворить мир и спокойствие в голове Чаглокова, который привык не дорожить и не придавать большого значения речам человека, не обладавшего никаким рассудком и прослывшего за такового. Когда я узнала все это, признаюсь, я была сильно возмущена против великого князя. И чтобы отбить у него охоту к подобным попыткам впредь, я дала ему почувствовать, что мне небезызвестно то, что происходило между ним и Чаглоковым. Он покраснел, не сказал ни слова, ушел, надулся на меня, и дело на том и остановилось». Когда мы вернулись в Москву, нас перевели из архиерейского дома в покои того, который назывался летним домом императрицы и уцелел от пожара. Императрица велела выстроить себе новые покои в течение 6 недель. Для этой цели брали и привозили бревна из Перовского дома, из дома графа Гендрикова и князей грузинских. Наконец она въехала в него около Нового года. Императрица отпраздновала день 1 января 1754 года. В этом дворце и мы с великим князем имели честь обедать с ней публично под балдахином. За столом ее императорское величество казалось очень веселой и разговорчивой. У подножья трона были расставлены столы для нескольких сот особ первых классов. Во время обеда императрица спросила, что это сидит там за особа. Она указала ее место, такая тощая, невзрачная и с журавлиной шеей, как она выразилась. Ей сказали, что это Марфа Шафирова. Она расхохоталась и, обращаясь ко мне, сказала, что это напоминает ей русскую пословицу, Шейка долга на виселицу годна. Я не могла удержаться от улыбки над этой императорской колкой насмешкой, которая не пропала даром и которую придворные повторяли из уст в уста. Так что, встав из-за стола, я увидела, что уже несколько лиц о ней знали. Слышал ли это великий князь, я не знаю, но достоверно только то, что он ни словом об этом не заикнулся, я и не подумала с ним об этом заговорить. Ни один год не изобиловал так пожарами, как 1753 и 1754. Мне случалось неоднократно видеть и закон этих покоев летнего дворца 2, 3, 4 и даже до 5 пожаров одновременно в различных местах Москвы. Во время Масленой императрица приказала, чтобы в этих новых покоях бывали разные балы и маскарады. Во время одного из них я видела, что императрица имела длинный разговор с генеральшей Матюшкиной. Эта последняя не хотела, чтобы ее сын женился на княжне Гагариной, моей фрейлине. Но императрица убедила мать, и княжна Гагарина, которой тогда было уже верных 38 лет, получила разрешение выйти замуж за Дмитрия Матюшкина. Она была этому очень рада, да и я также. Это был брак по склонности. Матюшкин тогда был очень красив. Чахлокова совсем не переезжала к нам в летние покои. Она оставалась под разными предлогами со своими детьми у себя в доме, который был очень недалеко от двора. В действительности же дело было в том, что эта женщина, такая благонравная и так любившая своего мужа, воспылала страстью князю Петру Репнину и получила очень заметное отвращение к своему мужу. Она думала, что не может быть счастлива без наперсницы, и я показалась ей самым надежным человеком. Она показывала мне все письма, которые получала от своего возлюбленного. Я хранила ее секрет очень верно, с мелочной точностью и осторожностью. Она виделась с князем в очень большом секрете, несмотря на то, супруг ее возымел некоторые подозрения. Один конгвардейский офицер, Камынин, возбудил их в нем впервые. Этот человек был олицетворением ревности и подозрения. Это было у него в характере. Он был старым знакомым Чахлокова. Этот последний открылся Сергею Салтыкову, который постарался его успокоить. Я отнюдь не говорила Сергею Салтыкову того, что об этом знала, боясь невольной иногда нескромности. Под конец и муж стал мне делать кое-какие намеки. Я разыграла из себя дурочку и удивленную, и промолчала. В феврале месяце у меня появились признаки беременности. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.